Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодняшнюю программу я хотел бы начать словами Клавдии Ивановны Шульженко. Песню нужно не петь, песню нужно рассказывать. Сегодня у меня в гостях замечательная певица, исполнительница русских народных романсов Наталья Кириллова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Кириллова, певица, сопрано. Окончила Нижегородскую консерваторию имени Михаила Ивановича Глинки. Является лауреатом многочисленных международных конкурсов, среди которых «Романсиада», Международный конкурс вокалистов имени Надежды Обуховой, конкурс «Романса «Голос осенний» и многие другие. В репертуаре Натальи более 250 произведений различных музыкальных жанров и направлений. Сегодня Наталья ведет активную концертную деятельность. С гастролями она объездила десятки стран земного шара. Ей рукоплескали зрители Германии, Словакии, Франции, Индонезии, Южной Кореи и многих других стран. С неизменным аншлагом проходят концерты во всех уголках нашей необъятной родины. Услышать и узнать Наталью Кириллову поближе можно прямо сейчас в программе «Канон».
Наталья, вы сегодня пришли не одна. Познакомьте нас.
Я сегодня к вам
пришла с аккомпаниатором.
В компании замечательного композитора, пианиста Дмитрия Мальцева, потрясающего музыканта и настоящего друга.
Добрый день.
Очень приятно. Наталья, но я неспроста начал эту программу цитатой великой нашей певицы Клавдии Ивановны Шульженко. Я знаю, что эту фразу вам говорил педагог перед каждым выходом на сцену. Это так?
Ну, не то чтобы перед каждым выходом на сцену, но во всяком случае она меня этому учила. Мой замечательный педагог из консерватории, Ирина Васильевна Шабордина, доцент Нижегородской консерватории, закончила я консерваторию имени Глинки в Нижнем Новгороде, учила меня проживать песни. Наверное, даже все педагоги, которые в моей жизни встречались, и я имела счастье заниматься по-настоящему великих музыкантов, у настоящих мастеров своего дела, они действительно все меня учили тому, что песню, особенно русскую песню и русский старинный романс, нужно рассказывать.
Тут текст еще обязывает. Все-таки иностранным не все понимают.
Понимаете, особенность вообще русских вокальных произведений, как мне кажется, как исполнителю, она и состоит в том, что, во-первых, исполнителю интересно, песню рассказать, не просто спеть, но и рассказать. А слушателю, зрителю интересно ее услышать и понять, потому что зачастую в трех куплетах простой песенки разворачивается целая жизненная драма.
А вообще музыкой вы давно начали заниматься?
Да. Наверное, правильнее было бы сказать, что я никогда не переставала ею заниматься. Дело в том, что еще в возрасте 3,5 лет я пошла в свою первую музыкальную школу, которую закончила по классу скрипки. Дальше у меня была вторая музыкальная школа, уже класс вокала, музыкальный колледж, консерватория. Вот всю жизнь я пою, всю жизнь на сцене.
А почему решили все-таки вокалом заниматься, а не скрипкой?
Вы знаете, был такой момент в моей жизни, мне было 12 лет, несмотря на то, что я была совсем еще ребенком, но я очень хорошо помню этот момент. Я выступала на концерте в Нижнем Новгороде, очередной школьный отчетный концерт. И вдруг я почувствовала, что мне скрипка не дает той возможности высказать все, что бы я хотела высказать. Я понимаю, что это очень пафосно звучит для мысли ребенка, но это действительно было так. И я своим волевым решением перестала ходить на скрипку, ушла из музыкальной школы на последнем классе. И год я думала, чем я буду заниматься. Пела я всегда, потому что в нашей семье собирались на праздники все родные. Это большой стол, это минимум человек 20-30, и это всегда была песня. Это было многоголосие, поэтому музыка у меня, наверное, вот с самого детства, что называется, впиталась с молоком матери. Да. Поэтому выбор пойти петь, он не был выбором. Это было абсолютно естественным решением и желанием моим собственным. Хотя меня родители очень долго отговаривали от профессиональной деятельности.
Родители не были связаны, да, с музыкой?
Нет, я в своей семье первый профессиональный музыкант.
Первый проходец.
Да.
Давайте мы послушаем что-нибудь, подарите нам.
А если позволите, мы для вас исполним как раз русский старинный романс, очень любимый по всему миру. Я очень много гастролирую и за рубежом. И мне всегда очень приятно видеть, как люди откликаются даже глазами на знакомые мелодии. Это знаменитый русский романс «Калитка».
Thank you.
вечер затеплится синий, лишь только звезды зажгут небеса, и черемух серебряных иней кружевами украсит роса.
Наталья Кириллова и Дмитрий Мальцев, гости сегодняшней программы «Канон». Так здорово, прям, знаете, в голове рисуются картины из произведений классиков наших отечественных. Гончаров, Пушкин, Толстой. Такие прям светские вечера, дамы,
господа.
Или картины Васнецова, да. Ну вот 19 век – это классика. В 20 веке романс вообще расцвел. Изабелла Юрьева, Александр Вертинский, Алла Баянова.
В начале 20 века, романс был безумно популярен, особенно русский романс по всему миру был популярен, и вы прекрасно знаете, что благодаря Дягилеву Франция и Европа влюбилась в русскую культуру, в том числе и в русский старинный романс.
А вот как сейчас обстоят дела с романсом?
Какие вы знаете,
взаимоотношения
хорошо
у публики
с
романсом?
Я думаю, что у романса, вне зависимости от времени, дела будут обстоять всегда хорошо, потому что это та музыка, которая уже доказала своей жизнью существования на протяжении уже более чем полувека. Даже некоторые произведения мы знаем, классический романс или салонный романс, которому уже далеко за 100 лет.
Ну, 19 век.
Этот жанр доказал, что он будет жить вне времен, вне событий, происходящих в нашей стране или же в мире.
Всегда актуален.
Да, потому что любая музыка, любое вокальное произведение, которое рассказывает о самом сокровенном, мне кажется, что оно будет существовать всегда.
А современные композиторы есть, которые работают в этом жанре?
Есть. На сегодняшний день есть современные композиторы, и молодые, и наши мэтры, которые пишут, в том числе в жанре русского старинного романса. Но, понимаете, они уже не звучат как русский старинный романс. Они звучат сегодня как лирическая песня. Угу. И это может быть даже хорошо, потому что все-таки задача исполнителя в том, чтобы соединить время прошлое, время настоящее воедино на сцене для зрителя, для слушателя. И чтобы в контексте, например, романсового концерта, состоящего из произведений начала 20 века, сделать вкрапление какой-то современной песни, это было бы органично, или же наоборот. Ну, я думаю, что в данной ситуации это зависит от таланта авторов.
Авторов.
Да. Слава
Нужен
Богу.
Текст достойный.
Я вам хочу сказать, что слава Богу, мне, видимо, везет как-то в жизни. Я встречаю исключительно талантливых людей, работаю с композиторами, поэтами и музыкантами, которые, на мой взгляд, не просто хорошие музыканты, а действительно выдающиеся артисты. Потому что быть музыкантом – это одна история, а выходить на сцену – это совсем другое.
Ну, Господь вас так ведет, потому что, видимо, это действительно ваш путь. Раз нужные люди встречаются.
Я уже думаю, что да, честно скажу, несколько раз в жизни я задумывалась, как любой, наверное, человек, задумывалась о том, что правильной ли дорогой я иду, правильное ли направление в жизни я выбрала, в том числе и профессию. И пару раз я была готова развернуться абсолютно на 180 градусов от музыки и говорила себе, ну, может быть, имеет смысл попробовать себя в чем-то еще. Как только я принимала такое решение, делала какие-то шаги, меня вот, видимо, сверху разворачивали очень жестко, и я снова оказывалась в музыкальной среде, и в какой-то момент я уже, видимо, смирилась.
Ну, ваше искусство, оно поднимает, может быть, не духовно, но душевно оно поднимает зрителя.
Ну, почему же не духовно?
Ну, вы сейчас нам покажете, может быть, и духовно. Пока только душевно поднялись.
Ну, ведь дело в том, что музыка, песня, она же объединяет души людей. И она позволяет артисту, в отличие от, например, актера драматического театра, разговаривать не просто с человеком, зрителем, сидящим перед тобой, не с ним лично, а мы разговариваем душой с душой. Мы разговариваем с душами наших зрителей, с тем самым сокровенным, о чем, может быть, они не признаются иногда даже самим себе. А музыка и песни позволяют как раз раскрыть ту глубину нашу собственную. Да и мы со сцены, артисты, вот я могу по себе сказать абсолютно точно, что подчас со сцены скажешь даже больше, чем в самом откровенном разговоре.
Уникальность этой профессии.
И сложность, если
и
честно,
сложность,
потому
да.
что на сцене ничего не спрячешь. Артист стоит вот перед зрителем такой, какой он есть.
Мы сейчас вспомнили великих наших исполнителей романсов. В одном из ваших интервью я прочитал, вы вспоминали исполнительницу и впоследствии автора романсов Галину Кареву. Вы сказали, что работая в жанре старинного романса, хочешь не хочешь, сам начнешь сочинять романсы. Вот вы уже дошли до этой стадии? Вы пишете романсы?
Нет, еще не доросла. Профессионально нет. Не выношу на сцену то, что сочиняется где-то там внутри себя дома, но раскрою вам маленькую тайну. Когда-то в возрасте еще 14 лет я написала песню, посвященную России. Я патриот, это правда. Которая некоторое время у нас звучала с разных сцен в Нижнем Новгороде, это мой родной город. И в том числе я знаю, что девочка из моей музыкальной школы несколько лет назад победила на всероссийском конкурсе, исполняя эту песню. Но она такая немножечко наивная, конечно, эта песенка.
Может быть, немножко исполнить или сейчас?
Ну, акапельный, если можно, потому что,
честно
скажу, я никогда не выносила это на публику. Еще бы вспомнить, вы меня застали расплох. Я возвращаюсь осенью в старинный город свой, и воздух пахнет горечью на улице пустой. Иду по старой площади, забытой мостовой, а слезы комом горло мне от горечи скупой. Дай, Родина, водицы, что вдоволь мне напиться. Хочу, чтоб пели птицы, звенели купола. Дай, Родина, водицы, чтоб вдоволь мне напиться. До замирания сердца и пела, чтоб душа. Ну, как-то так. Да.
Это мысли.
Да.
Браво. В одном из интервью, в том же, где вы говорили о Галине Каревой, вы сказали, что у вас есть два любимых праздника. Вот я теперь это я чувствую. Это праздник Пасха и праздник День Победы.
Да.
Что эти дни значат для вашей семьи? Можете рассказать, как вы отмечаете эти праздники?
Вы знаете, для моей семьи, для меня лично, это не просто праздники. Это действительно дни, когда снова начинается жизнь, когда снова хочется жить. 9 мая, мне кажется, в нашей стране нет ни одной семьи, для которой бы этот праздник не был бы священен. Даже если нет возможности у семьи его как-то отметить достойно, да, посетить какие-то мероприятия торжественные, во всяком случае, как мне кажется, в сердце мы все благодарим наших дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек за их подвиг, за их огромнейшую просто жертву, которую они принесли для того, чтобы вот мы с вами сегодня здесь сидели, разговаривали, радовались солнышку, дождику и вообще просто дышали, и вообще были на этой земле. В моей семье, естественно, и бабушки, и дедушки прошли войну. Я всегда с гордостью рассказываю о своем прадеде, как правильно сказать, прадедушке, наверное, вот так надо ласково по-русски, прадедушке. С папиной линии он был командиром танковой роты, дошел до Берлина, вернулся домой живым, целым, что очень редко для танкистов.
Да.
И представляете, как вернулся? У нас есть фотография, где он стоит на откосе Волги, облокотившись на трофейный, вот сейчас бы не перепутать, или Мерседес, или ну какую-то очень такую вот машину, в белом костюме, в шляпе, лакированных туфлях
шикарно.
И с тростью. Вот, понимаете, видимо, в него я пошла в артистки. Кровь дала себе знать.
Такой дворянин прям.
Да. Поэтому 9 мая, конечно же, это не просто праздник. Это лейтмотив, наверное, всей жизни каждого русского человека, как мне кажется. И мне кажется, что этот праздник нужно отмечать вообще каждый день. Потому что 9 мая мы вспоминаем, а по сути мы празднуем это каждый день. Потому что мы живем и дышим благодаря им, нашим ветеранам, каждый день. А Пасха для меня, как человека православного, тоже, естественно, один из самых важнейших праздников каждый год и в жизни. Понимаете, глупо утверждать сегодня о том, что ничего нет после смерти, даже если человек неверующий. Даже какие-то моменты у каждого в жизни бывают, когда ты идешь и случается, идешь по жизни, и случаются что-то, встречи, события, которые невозможно объяснить логически, невозможно объяснить каким-то ученым умом. В этом и есть, как мне кажется, проявление вот божественной силы, когда вот нас разворачивают в правильную сторону или встречают в жизни с кем-то, с нужными людьми, с важными людьми. Поэтому Пасха, конечно же, я стараюсь, честно вам скажу, я очень стараюсь соблюдать и посты, и правила, будничные правила молитвы, но, к сожалению, моя профессия не всегда позволяет мне это делать в полной мере. У меня нет столько свободного времени, и часто нарушается режим, это трудно. Я надеюсь, что меня простят.
Удивительное сходство этих двух праздников, День Победы и Пасха.
Да.
Ну, во-первых, в 1945 году Пасха пришлась... 6 мая, по-моему, это было.
Да, она была очень ранняя.
Практически это позднее, получается.
Позднее, то есть. Так и 9 мая у нас пришлось на 1945 году, на день Георгия Победоносца.
Ну
это
вот,
очень значимый
момент. Близко, да, было. И потом вот эта акция «Бессмертный полк». Ведь это же практически крестный ход. Та же сплоченность, та же глубина, та же вера и, как вы сказали, благодарность за эту жизнь. Идеи-то, получается, те же. Очень похожи праздники.
То, что это в основе обоих этих праздников, как мне кажется, лежит общий дух гордости за свою землю, веры в жизнь и счастье от того, что мы живем, и благодарности нашим потомкам, конечно же, это их роднит и объединяет, несомненно.
А вы участвовали в «Бессмертном полку»?
Нет. Скажу вам честно, потому что обычно артисты 9 мая работают. Поэтому нет возможности пройтись.
В этом году получилось у меня с семьей.
Вы счастливый человек.
Давайте мы вернемся к музыке. Исполните для нас еще что-нибудь.
Я хотела бы для вас сейчас спеть песню современного, к слову, автора. И эта песня, она как раз... Я бы назвала это современным романсом. И он именно вот на духовную тему. Я как женщина, конечно же, всегда обращаюсь за помощью к Богородице. Для меня это очень близкий образ, и я считаю, что вообще образ Богородицы, он у многих людей, в том числе и за рубежом, ассоциируется именно с образом России. Недаром у нас существует праздник Покрова, и, наверное, каждой женщине, как мне кажется, особенно сегодня, когда столько всего вокруг, найти в себе вот это ощущение какой-то чистоты первоначального, да, который несет в себе сам образ Богородицы.
благородскую траву. Горевала, что не родится никого уже в хлеву. Непречистого ребеночка, не домашнего скота. Затянула хлев, как пленочка, мировая пустота. Для кого ж листвой повитая богородская трава? Те затеи позаброшены в шумных некогда дворах, ясли пылью запорошены, вместо сена серый прах. Богородскую траву. Горевала, что не родится никого уже в хлеву. Непречистого ребеночка, не домашнего скота. Затянула хлев, как пленочка, мировая пустота.